Елена Москвичева, Новороссийский романс. Неугомонный Пашка. Ее предки по отцовской линии все были такие, смуглые, темноволосые, белозубые, с блестящими темно-карими глазами. Роста среднего, к полноте не склонные. Так что фамилия Смородины, доставшаяся потомкам этого рода в ходе исторического процесса, была им в самый раз. И ничего удивительного, что соседские мальчишки, а потом и парни, сначала в шутку, а потом с любовью и восхищением называли Нюсю «черной смородиной». И та нисколько не обижалась. Что плохого в ароматной и полезной ягоде? Как ни странно, но никакой примеси цыганской, еврейской, армянской или иной южной крови в их роду официально зарегистрировано не было. Да и в чертах лица ничего иноземного не наблюдалось. Носы не то чтобы курносые, но вполне обычные, и в глаза не бросаются, и особой аристократичностью не блещут. Носы как носы, вполне гармонично вписываются в крепкую округлость лица. Не слишком худощавого, но и совсем не пухлого. И темные глаза у смородиных скорее круглые, чем миндалевидные. Этакие крупные бусины ягоды. Если бы не чернявость эта, внешность вполне стандартная, среднерусская. Да и по происхождению соответствуют, из Воронежской губернии. Изначально крестьяне, разумеется. Но по семейным преданиям и чудом сохранившемуся маслом писанному семейному портрету, Нюсин прадед, дед отца ее Павла, был из кантонистов и являлся унтер-офицером. Потому как на портрете том мужчина изображен в мундире, черном с красным. И две лычки на погонах. А вот прабабушка, что на том же портрете, сидит с младенцем на руках, совсем другая, не смородинской породы. Лицо овальное, волосы прямые и светло-русые, скромно убранные со лба в простую прическу. Черты тонкие, а цвет глаз не разобрать, так как взгляд опущен на ребенка. Зато сам ребенок, Нюсина бабушка, типичная смородинка, круглолицая, темноглазая, темнобровая. Правда, еще по-младенчески бело-розовая, а не смуглая. Портрет с годами потемнел и местами потрескался, но люди на нем остались молодыми, счастливыми и полными жизни. Павел Смородин, перебравшись в Новороссийск и женившись, стал старшим мужчиной в семье. Был еще Валериан, младший братишка, последыш. Появился он на свет, когда родителям Павла было уже за 40. Поздние роды не пошли на пользу матери, да и отец не отличался крепким здоровьем. Малыш в 5 лет остался сиротой, и старший брат, заручившись поддержкой супруги, взял младшего братца к себе. И получилось так, что Анна Павловна, старшая из его детей, всего-то на 3 года отстала по возрасту от своего дяди Вали. Павел Смородин мечтал о революции. И хотя он был образцовым пролетарием того времени, мечтал он не с классовых марксистских позиций, а скорее с мещанских, обывательских. И даже жена его Матрёна, которая не могла похвастаться хорошим образованием и высокой политической грамотностью, легко ставила муженька на место. Вот видишь, Мотя, с суровой и серьезной миной, кивал на окна ресторанов Павел, когда они изредка проходили по мощенным улицам стандарта. Сейчас буржуи в ресторанах пируют. А произойдет революция, и мы там будем сидеть. Дурак ты, Пашка, отвечала на это Матрёна. А кто же работать будет? И ставила таким логичным вопросом мужа в тупик. Самое правильное было бы заставить этих мироедов и кровососов, нажившихся на эксплуатации человека человеком, трудиться с утра до ночи на завоевавший свободу народ. Но много ли толку от банкира, купца или дворяночки? Ничего-то они не умеют, ни поезда водить, ни дома строить. А на заводе или в той же мастерской какой от них прок? Как ни крути, а без рабочего человека никак. Павел вздыхал и начинал обдумывать новые аргументы, которые можно было бы приводить в качестве убеждения таких неподатливых людей, как его Мотя. Жаль, что у него совсем не было времени на то, чтобы повышать свой политический уровень. Рабочий день железнодорожников, как и их братьев по классу, длился не менее 12 часов. Так рабочим крупных промышленных предприятий еще везло, там хоть какой-то порядок и ограничения имелись. А вот Моти и ее подруги, работающие на хозяев швейной мастерской и в господских домах горничными и кухарками, говорили, что и до 14, а то и 16 часов в сутки приходится трудиться, так что остается время только поспать. Очень ей в жизни повезло, что муж попался образованный и с хорошей профессией.